Ну что ж, мы начинаем очередное дело. Вот и сегодня у нас такой расклад. Я дома, а Алексей Валерьевич Кузнецов в студии на синем мрачноватом фоне.
Потом мы поменяемся. После перерыва будет наоборот.
Да, я успею, да, конечно. Даже если сейчас выйду. Да. Ну что же, у нас дело, которое представляет жуткие картинки и всякие интересные вещи.
Да, дело, которое я выбрал, потому что, как мне представляется, это вот одно из тех дел, в котором именно видна эпоха. Я сразу хочу предупредить любителей жанра true crime. Здесь не будет каких-то ужасающих криминалистических подробностей, здесь не будет загадки, здесь не будет расследования, здесь не будет там неясности после вердикта суда и так далее. Это именно одно из тех дел, которое вскрывает состояние умов. И вот с этой точки зрения мне оно и представляется интересным. И вот с чего хотелось бы начать. Есть довольно стойкое убеждение, которое с годами никуда не девается, а даже, я бы сказал, наоборот, как мне кажется, крепнет, что большевистская революция была революцией в значительной степени еврейской, что советская власть в ее варианте первых 10-15 лет была в значительной степени еврейской, и что если кто и выиграл как бы от революционных событий осени 17-го года, то выиграли евреи. Кто-то об этом говорит удовлетворенно, большинство об этом говорит с досадой и так далее, и так далее. Вот я хочу начать с того, что процитировать Алексея Гальденвейзера, человека, который сам в свое время отдавал дань увлечения революционными всякими теориями, и не только теориями, но и действиями. Правда, он не участвовал в терроре, но он достаточно активно участвовал в всякой организационной пропагандистской деятельности, имел из-за этого неприятности с полицией. Был он присяжным поверенным, довольно известным в России присяжным поверенным. И после того, как он эмигрирует в начале 20-х и будет дальше жить в Берлине, он был довольно активен в Союзе русских адвокатов в Германии. Вот ты мне подарил, Сережа, за что я тебе очень признателен, мемуары адвоката Гершуна. Я их понимаю.
Это с подачи Олега Будницкого, да, которого сегодня
совершенно
будем
верно
упоминать еще.
И, собственно, я и хочу. Я буду сейчас цитировать Гальденвейзера по Будницкому. Именно оттуда и взято. Вот, большое спасибо. Так вот, Гальденвейзер был заместителем у Гершуна вот в этом Союзе русских адвокатов в Германии. Вот что он пишет. Естественно, пишет уже в середине, даже во второй половине 20-х годов. «Большевики на глазах у всех разрушили и разрушают все национальные институты еврейской жизни, все, что удалось сохранить под гнетом царизма и что начало так пышно расцветать в кратковременную эпоху временного правительства». Надо напомнить, что именно временное правительство отменило черту оседлости, что именно временное правительство отменило процентную норму, другие ограничения. Вот, соответственно, стало так пышно расцветать в кратковременную эпоху временного правительства. Они уничтожили общины. Они разрушили сеть еврейских филантропических организаций. Они преследуют раввинаты, ограбили синагоги. Об этом сегодня будем говорить. Древнееврейский язык, то есть иврит, был объявлен запретным, и все конфессиональные школы закрыты. Что же, все это могла сделать еврейская национальная власть? Задается вопросом Гальденвейзер, риторическим для него, разумеется. В начале 20-х годов в Советской России довольно отчетливо, об этом пишут самые разные авторы, в том числе и совершенно далекие от еврейской проблематики. Например, это утверждение встречается в одном из рассказов Лидии Сейфулиной, никогда не замеченной в повышенном внимании к еврейскому вопросу. Да? Очередной всплеск антисемитизма. Причем бытового, разумеется, в первую очередь, и объясняется это, суть по всему, четырьмя причинами. Вот я из того, что я прочитал к сегодняшней передаче, я так вот их свел к четырем причинам. Первая причина старая. Это старый добрый антисемитизм, насаждавшийся в течение, по меньшей мере, полутора столетий к тому времени. Спасибо, так сказать, властям Российской империи, спасибо сознанию обывателя, спасибо многим другим, значит, факторам. То есть это то, что в советское время будет называться родимыми пятнами капитализма. Это то, что унаследовано из прежних времен. Но вот три другие причины, они свеженькие, они связаны с текущими, что называется, событиями. Первое, я не пытаюсь их расставить по ранжиру, как более значимые или менее значимые, но вот просто в неком произвольном порядке. Первое. Как раз в то время, о котором мы говорим, весна 22 года, принимается постановление об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих по Волжье. Синагоги и вообще еврейские общины пострадали от этого, конечно, неизмеримо меньше, чем Русская Православная Церковь. По понятным причинам. Во-первых, православная церковь несравненно более массовая организация. Во-вторых, надо понимать, что именно с чисто обрядовой стороны вот материальных ценностей, которые можно было изъять и обратить на нужды голодающих, а также на некоторые другие нужды, известно, что советская власть не только на нужды голодающих изъятое потратила, всякая утварь, всякие, так сказать, художественные ценности, вплоть до там, драгоценно расшитых тканей, одеяний и всего прочего, в силу обрядовых разностей у православной церкви гораздо больше. Все это используется. Поэтому, естественно, количество изъятого, понятно, несопоставимо. Что породило в кругах темной дремучей массы, это я практически цитирую приговор того суда, о котором мы сегодня будем говорить, это породило настроение. Вот евреи изымают у нас православные ценности, и вот, значит, это, так сказать, носит все такой вот характер мести за предыдущие там притеснения. Причина вторая заключалась в том, что в начале 20-х годов в Советской России довольно активно действовали еврейские благотворительные организации. В первую очередь Joint. Он действовал в тесном сотрудничестве и, можно сказать, в каком-то смысле даже под прикрытием знаменитой ARA, American Rescue Association. Голод в Поволжье, и не только, кстати говоря, в Поволжье. Вот сегодня столкнемся с семьей беженцев из Украины, значит, тоже именно беженцев от голода. Но в Поволжье просто, может быть, он там наиболее концентрированно проявился. Значит, американцы оказывали огромную помощь, об этом фильм Саши Архангельского и Максима Курникова, да, который мы на протяжении уже теперь нескольких лет всячески рекомендуем посмотреть. Там этот вопрос подробнейшим образом исследован. Так вот, Joint и другие еврейские благотворительные организации в полном соответствии со своими, как говорится, уставными задачами, они оказывали помощь именно еврейским общинам. Эта помощь была видна, особенно в крупных городах, там, где евреев было достаточно много, и у нееврейского населения возникает опять-таки раздражение. Вот евреи своим помогают, вот им идет какая-никакая продовольственная помощь, вот для них организуются какие-то там столовые, какое-то там угощение, какая-то там раздача каких-то других материальных, значит, ценностей. Ну, деньги в эти годы пока еще не очень имеют хождение, только-только финансовая реформа Сокольникова начинает первые свои плоды приносить, только-только появляется вот этот вот крепкий советский червонец. Это же первый год НЭПа. Всего год прошел. Самая-самая только раскачка. НЭП еще далеко не вышел на свое, так сказать, плато. Вот. И это тоже вызывает по отношению к, значит, евреям соответствующее раздражение. Ну и, наконец, то, что довольно большое количество этнических евреев приходит в аппарат новой власти, это тоже, соответственно, вызывает раздражение. А почему приходит много? Конечно, где-то на местах, в каких-то учреждениях остались работать чиновники и приравненные им категории от старой власти. Но во многих учреждениях это было просто прямо запрещено. Да, и там, если и были старые специалисты, то их число исчислялось единицами, как, например, в советской милиции. Было известно некоторое количество специалистов царской полиции, но это каждый раз были исключения, там по каждому человеку принималось отдельное решение. А в принципе запрещено работать служащим старой царской полиции в советских правоохранительных органах. И то же самое касалось еще целого ряда совучреждений. Нужны люди хотя бы минимально грамотные. А в силу, опять-таки, в первую очередь религиозной традиции, уровень грамотности в среде еврейского населения был значительно выше, чем в среде населения православного, скажем так. Да? Это тоже вызывает раздражение. И вот все это приводит к тому, что в середине 18-го года, когда советской власти еще года даже не было, Совет народных комиссаров принимает отдельный декрет, который так и назывался «Декрет о борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами». Что в нем сказано? Этот декрет нам нужен, потому что именно он станет правовой основой вот для того процесса, о котором мы сегодня говорим. Уголовного кодекса еще нет. Уголовный кодекс РСФСР, первый, уже написан к марту 22 года, но еще не принят и не введен в действие. Он будет введен в действие с 1 июля 22 года, а у нас все события будут происходить в марте-апреле. Поэтому правовым основанием для вот этого судебного процесса будет вот этот вот декрет, в котором, в частности, сказано следующее. Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат. Всякая травля, какой бы то ни было нации, недопустима, преступна и позорна. Совет народных комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев гибелью для дела рабочей крестьянской революции и призывает трудовой народ социалистической России всеми средствами бороться с этим злом. Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, разъединяет единый, без различия национальности, трудовой фронт и на руку лишь нашим врагам. Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона. Вот так вот, да. Ни много ни мало.
Да, я хотел бы здесь одну немножко контекст еще напомнить и очень всем порекомендовать книгу, так как это 18-й год, вот скоро будет 19-й и 20-й, да, порекомендовать книгу Олега Будницкого «Евреи между красными и белыми». Она, во-первых, со, скажем так, статистической точки зрения очень многое показывает, где кто был из евреев и в чем участвовал, даже в агитационных добровольческой армии и так далее.
Да,
участвовали.
Да, конечно.
Да. Потом показывает количество погромов и кто больше всех отличился в погромах. С достаточно большим отрывом идут добровольцы, деникинцы, идут добровольцы, затем идут всевозможные отряды бандитские, идут, причем не махновцы. Армия Махно – это
нет,
далеко не
Махно первый. Сильно преувеличено, прям
это
скажем.
Да. Просто на Махно вешали все, что делали от Григорьева до Атамана Марухи.
Все, что висело, да, на Махно да. Вешали, это правда.
И Красная Армия этим тоже не гнушалась, потому что и были, и первые конные, и не первые конные.
Даже у Бабеля в конармии и то видно это, а уж он, да. Понятно, что он это ретушировал.
И это было при любом волнении, которых в 18-м году, за что приходилось заниматься и террором, и децимацией в Красной Армии, при любом волнении антисемитизм вспыхивал, как я не знаю кто.
Да.
Вот так что здесь была и военная необходимость, и была необходимость, и, конечно, и государственная. Вот в таком постановлении, которое ты сейчас цитировал.
Ну и потом, я думаю, что несмотря на то, что действительно, ну тут много всякой трескучей революционной фразы, как в любом документе того времени, ничего особенного в данном случае.
Но объяснять
надо. Но по сути, здесь все сказано правильно. Если еще мы сейчас дадим наши ряды расколоть по этому вот признаку, если мы развалимся на всякие там национальные выяснения отношений, то это действительно последний гвоздь в крышку гроба нашему, значит, и без того непростому делу. И, наконец, начинается НЭП, и появляется пятая мощная причина для антисемитизма. Вот сейчас Андрей покажет нам плакат, один из самых распространенных плакатов того времени. Вот если вы просто наберете в любом поисковике, в картинке, там плакаты периода НЭПа, этот плакат у вас будет в первых рядах. Вот посмотрите, пожалуйста. Это плакат из целой серии, там что-то около полудюжины рисунков, типажи НЭПа. Там изображены люди разного социального положения в период НЭПа. Вот перед вами, собственно, НЭПман, главная центральная фигура этого, значит, портретного ряда. Вот присмотритесь к этому НЭПману.
Нет, это типичная антисемитская работа рубежа веков, 19-20.
Вот мне тоже кажется, что, конечно, при большом желании можно увидеть в этом НЭПмане лицо кавказской национальности, например. Да? Ну, тоже большой нос, тоже, так сказать, черные усы, да. Но на самом деле надо понимать, что в это время вот такой тип внешности в городах российских, конечно, в первую очередь ассоциируется с евреями. Это не совсем стилистика Даштюрмер. У них будут еще более карикатурные, конечно, да, и еще более такие кровожадные и так далее. Да, здесь-то, в общем, ничего кровожадного. Здесь просто сытый, довольный собой человек. Явно, что у него жизнь удалась, как в том, значит, известном плакате уже 90-х годов с красной и черной икрой. Но вот обратите внимание, вряд ли случайно НЭПан изображен с откровенно карикатурными семитскими чертами. И действительно, статистика, которая не очень, скажем так, удовлетворяет ученых-исследователей, потому что собрана она фрагментарно, видимо, с большим количеством нарушений. Но, тем не менее, другой у нас все равно нет, и кое-какое представление о масштабе явления она все-таки дает. Вот смотрите, перепись 16 декабря 26 года. Это уже разгар, или когда там говорили угар НЭПа, уже до начала его спада остается совсем немного времени. Значит, вот в разгар НЭПа в Москве числится 24 126 частных торговцев. Сколько из них евреев? 3437. То есть примерно 1/7 часть, чуть менее 1/5. Можно спросить, каким образом выясняли, кто еврей, кто не еврей. Я, честно говоря, не знаю. Вполне возможно, что в этой переписи один из вопросов предполагал указание человеком своей национальности. Но даже если нет, я вам хочу сказать, напомнить точнее, что для поколения евреев, которые были уже взрослыми людьми в 20-е годы, то есть это были люди, родившиеся задолго до революции, соответственно, получившие имена в соответствии с традициями своего народа, различить было гораздо проще, чем в случае с советскими евреями там, поколения 70-х-80-х годов, потому что имена давались еврейские, именно так они указывались в документах, фамилии тоже, да. Вот, и встретить еврея Мишу Иванова, как у меня был знакомый, 100% еврей, он был Миша Иванов, да, вот, но это мой ровесник, значит, был совершенно невозможно, поэтому это довольно легко определяется.
Тогда еще нет, потому что скрывать имена начали очень серьезно в другие годы.
Да, и переделывать Мойшу в Мишу, да, там, я не знаю, Шлему в Александра стали позже, пока никто этим еще не занимается. И, значит, если взять не вообще всех частных торговцев, а относительно крупных, вот тех, кого можно назвать действительно НЭПманами, вот именно такими, какой изображен на этом достаточно двусмысленном плакате, таких в Москве насчитывается чуть меньше 2500, 2469. Евреев из них 810, то есть практически треть. Да? Почему об этом можно говорить? Можно, точнее, не просто можно говорить, я имею в виду, что об этом можно спорить, это можно обсуждать. Здесь, наверное, разные могут ответы предлагаться. Понятно, что в силу определенных сложившихся традиций в торговом деле, в мелком ремесле, то, что на смешанном русско-идиш, значит, наречии, называется «мелкий гешефт», Да? Вот в этом у еврейского народа, я имею в виду ту часть его, которая жила в западных губерниях Российской империи в черте оседлости, ну, скажем так, опыт накоплен достаточно большой. НЭП открывал дорогу именно для такого рода людей, запретив крупную промышленность в частные руки, оставив мелкое ремесло, оставив мелкую торговлю, торговлю в разнос, так сказать, кустарь-одиночка без мотора. Вот вспомним все эти нам по 12 стульям и золотому теленку хорошо известные выражения. Понятно, что для мелкого ремесленника, мелкого гешефтмахера, то есть мелкого торговца, мелкого маклера и так далее, НЭП как раз вот это его время. Поэтому то, что, значит, среди непманов оказывается немало представителей еврейского народа, в этом, наверное, нет ничего нелогичного. И это тоже, разумеется, вызывает определенные эмоции, совершенно определенного толка. Ну, а теперь вот после этого длинного пролога давайте перейдем, собственно, в чем заключалось дело. Дело было плевое. И довольно многие газеты, а о нем писали в то время очень много об этом деле. Слушайте, ну процесс происходил в Политехническом музее, 2 дня по 1500 зрителей. Очень громкое было дело для тогдашней Москвы. «Известия» писали, «Правда» писала, «Труд» писал, кто только не писал. Практически все сравнивали это дело с делом Бейлиса, потому что имел место кровавый навет, а дело Бейлиса всего за 9 лет до этого разрешилось и было прекрасно памятно. Но всегда, значит, практически в каждой публикации говорилось о том, что вот, ну, конечно, это не дело Бейлиса, конечно, это только вот отрыжка тех же эмоций, которые в свое время то дело породили. И в какой-то из публикаций даже было сказано о том, что это дело может восприниматься как такая фарсовая инкарнация дела Бейлиса.
Фарсовая даже?
Никакого, да, слово «фарс» прозвучало, ну, видимо, обыгрывало известная фраза, что история повторяется
трагедия
дважды, как
фарс,
трагедия,
да.
Как фарс. Я вам хочу сказать, что здесь, конечно, никакого фарса нет. Это дело очень трагическое. Другое дело, что оно такое вот в бытовом смысле трагическое, в том смысле, в котором говорят, что гибель одного человека – трагедия, а гибель миллионов – статистика. Вот смотрите, что происходит. Есть человек, его зовут Мейер Гиндин или Хиндин. Как произносить? Да, у нас с немецкого, а следовательно и с идиш тоже, в букве «Г», звук «Г», с ним происходят всякие вещи, и «Х». Да? Он старый человек, ему 75 лет. Он бедный человек, очень бедный, он практически нищий. При этом у него есть работа. Он Московской хоральной синагоги, то есть служка. Ну, на православные деньги примерно дьячок. Не дьякон, не священнослужитель, да, а именно дьячок, церковнослужитель. Но вот в традициях еврейских общин такие должности занимали очень часто люди бедные и неустроенные. Это такая своего рода форма благотворительности. Ну вот есть старый одинокий человек, ну вот надо ему дать хоть какую-то возможность, какой-то источник средств к существованию. Понятно, что он плохо, понятно, что он не проворен, что он не быстр, что на него много работы не возложишь. Ну а куда его? Он же наш, да? Ну вот пусть он уж тут как-нибудь кормится и греется, и на миску супа себе заработает. Среди его обязанностей было доставлять тела умерших из моргов или тех мест, где они скончались, на еврейское кладбище. Вот он такой вот печальный ангел смерти. Сейчас нам у нас перерыв через минуту, но вот Андрей успевает нам показать
картину,
старую,
да,
фотографию. Это кладбище, которого уже нет. Помнишь, у нас в районах, в районе Дорогомилова была статья большая, посвященная этому. Угу. Это единственное на тот момент в Москве еврейское кладбище.
Это на месте которого дом Брежнева и остальные стоят? Да?
А я бы сказал, на углу мастерская Петра Наумовича Фоменко. Я сегодня сравнил карты, прямо вот ровно в угол, в ограду кладбища попадает здание, где сейчас стоит,
да,
театр.
26-30,
набережная Тараса Шевченко, совершенно верно, набережная Тараса Шевченко. только проходит посередине бывшего Дорогомиловского еврейского кладбища. Всего одно кладбище, хотя в Москве в начале 20-х годов уже около 80 тысяч евреев. Но вот, тем не менее, кладбище одно единственное. И вот он туда возит тех мертвых, которых по каким-то причинам их доставку не могут обеспечить их родственники.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Ну, представим-ка мы теперь книжку, которая прямо вот, вот сюда, вот в эту епархию, в нашу епархию. Я поздравляю с выходом книжки. У меня лично не было такого эфирной возможности поздравить Алексея Кузнецова с выходом этой книжки. Это третья, да, у нас?
Это у нас в этой серии, вот третья, по нашей передаче третья, да?
Да, третья. Да. Третья книжка. Вот, и сколько там дел?
30.
30 дел. 30 дел. Ну вот вам-то подписал уже Алексей Кузнецов.
Так, ну а мы не встретимся никак. Я готов был сегодня вручить лично.
Ну да, конечно, да. Ну ладно, хорошо, я еще подожду недельку, называется, или что-нибудь в этом роде. Ладно, так что тот, кто уже покупает, а уже довольно много купили книжек.
Да? Ну вот мы предложили первую, значит, когда она только-только вышла еще перед Новым годом, первая партия 100 экземпляров Алексей Венедиктов продал в течение то ли 2, то ли 3 часов.
Ну кто бы сомневался.
Да, вот. Он и сегодня будет этим заниматься. Вторую партию закупили сегодня. Вот сегодня я 2 часа ее подписывал книги. Она больше, и вот начинайте на shop.diletant.com.
Да, пожалуйста, да, по Нетаку, именно Дмитрий Мезенцев, который теперь я приветствую его в Люблине. Вот, и да, именно так, по Нетаку очередная книжка.
Хорошо, вот. Спасибо большое, да, за поздравление.
Так что нет, это очень хорошее событие, и эту книжку с наибольшим удовольствием, как всегда, мы представляем. Хотя у нас много хороших книг, мы представляем наибольшую. Это все-таки плод очень большого труда, очень. Вот. Хорошо.
Совместного, да, нашего с Сергеем Бунтманом труда.
Ну, я тут это самое, Кулацкий подпевал, и так говорили.
Ничего. За Кулацкого подпевала давали больше,
свою чем... Свою песню, как бывало, Кулацкий подпевал. Да,
было такое.
Вот. Ну, хорошо.
И вот, значит,
давайте материалы
самый...
для новой книжки мы уже делаем.
Да, вот мы делаем. Вот сейчас прямо у вас на глазах творятся материалы, да, для новой книги. Значит, и вот этот самый несчастный старик Мейер Гиндин 21 марта 22 года получает от руководителя Московской еврейской общины Альберта Фукса, очень известного человека, тоже в свое время присяжного поверенного, который еще до революции прекратил заниматься профессионально, значит, судебной защитой и переключился на вот эту вот общественную деятельность, потому что руководитель Московской и вообще любой еврейской общины – это общественная деятельность. Вот, значит, от Фукса Мейер Гиндин получает указание, значит, доставить тело умершего накануне 8-летнего Хирша Рабиновича. Он скончался 20 марта 2022 года от воспаления легких. Его семья буквально за несколько недель до этого трагического события вернулась откуда-то из эмиграции. Это были бедные люди, у них тут ни кола, ни двора, ни источника дохода, ничего пока не было. И они обратились к общине с просьбой найти возможность бесплатно по соблюдению всех соответствующих необходимых обрядов, значит, мальчика похоронить. И вот, значит, мейер получил указание забрать тело в морге и доставить его на Дорогомиловское кладбище и проследить за тем, чтобы все было сделано, как полагается. Дальше там идут ужасные подробности. Он пришел в морг на Лубянской, в районе Лубянской площади, получил там тело, в морге черти что творилось. Значит, когда он получал тело, было зафиксировано, что на теле многочисленные следы крысиных укусов. И вот он с этим 8-летним, соответственно, мальчиком завернул в обычную постельную простыню и одеяло, не нашел ничего лучше, как попытаться сесть на трамвай на Лубянской площади.
Боже ж ты мой.
А что ему делать? Ему 75 лет.
Ну да.
Мальчик, ну, какой бы он ни был худенький и маленький, но все-таки это 8-летний мальчик, а не грудной младенец, и тяжело ему, старому человеку. Да и на дворе март, тоже вряд ли, так сказать, солнышко светит, и птички чирикают. Он попытался влезть в трамвай. Влезть в трамвай у него не получилось. Как что хорошо себе представляют все, кто знаком с тем, как-то тогда, так сказать, набивались, как сельди в бочке, люди в общественный транспорт. Он попытался сесть, его вышвырнуло. Он упал, сверток у него выпал и раскрылся. Несколько, так сказать, пришедший в ажитацию народ доставил его в милицию. В милиции, к счастью для старика, довольно быстро, так сказать, убрали эмоции и включили профессиональные навыки. Пригласили из морга, который... Тут в двух шагах находился тот самый морг. Пригласили специалистов, которые посмотрели, сказали, да ладно, слушайте, ну какое тут ритуальное убийство? Значит, мальчик умер своей смертью, это совершенно очевидно. Мальчик обрезан, значит, это еврейский мальчик. Вы когда-нибудь слышали про ритуальное убийство еврейских мальчиков с целью получения из них христианской крови для мацы? Не слышали, правильно. Отвиньте. То же самое милиция сказала бдительным гражданам, значит, мейеру Гиндину прочитали там полагающуюся мораль, и на этом, так сказать, скандал не произошел, то, что называется. Хотя мог бы, конечно, произойти. А как уж он добрался до Дорогомиловского кладбища и как он выполнил свое поручение, неизвестно, но проходит некоторое непродолжительное время, и 4 апреля, то есть через 2 недели, он получает от Фукса аналогичное указание. Он таких указаний за свою жизнь уже выполнил сотни, если не тысячи. На этот раз умер 11-месячный ребенок. Даже имя его неизвестно, известна только фамилия Каплан. Вот его семья как раз беженцы с Украины, они бежали в Москву в надежде как-то от голода спастись. В семье 4 детей, вот младший был этот несчастный 11-месячный ребенок, он умер от каких-то причин. Семья тоже крайне бедна, они тоже обратились к общине с просьбой похоронить. Поручение все тому же, значит, Гиндину. И надо сказать, что, видимо, он извлек урок из событий 21 марта, но недостаточно полный. Он получил тело, в трамвай не пошел, этого у него не отнимешь. Но он решил, что он пешком пойдет с Лубянки на Дорогомиловское кладбище. Ну и, соответственно, на пути его прямо сразу же предсказуемо встретилась Театральная площадь. Вот на этой Театральной площади что-то произошло, что до сих пор не очень понятно, но некая женщина по фамилии Романова, по профессии трамвайный кондуктор, вдруг начала громко, шумно приставать, хватать его за рукава и кричать: «Покажи, что у тебя в котомке». А он прямо его нес, это тело, завернутое в какую-то там ткань, нес в заплечной котомке. «Покажи, что у тебя в котомке, это еврей, у него в котомке, значит, младенец».
Господи.
А до Песоха остается 8 дней, а до православной Пасхи, соответственно, 2 недели. известно, что это то самое время, когда именно и охотятся за христианскими младенцами для получения той самой ритуальной крови. Значит, представить себе, что это просто совпадение, что она просто бросилась к старику, потому что увидела перед собой старого еврея с котомкой, ну, трудно. Видимо, опять что-то случилось. Может, он упал, может, у него котомка раскрылась, может быть, что-то, но, скорее всего, она что-то увидела. Она не на голубом глазу заблажила про христианского, значит, ребеночка. Ну и тут же собралась некоторая толпа, значит, неравнодушных граждан, я бы сказал, общественности, которые предлагали немедленно линчевать старика. Нашлись два персонажа, правда, милиция потом не успела их схватить. Нашлись два человека, которые начали шумно божиться, что они своими глазами только что видели, как старик убивал младенчика.
А, ну да.
Да. Но кто-то вмешался, кто-то старика прикрыл собой, кто-то сбегал за милиционером. Милиция опять, так сказать, вмешалась в эту ситуацию, и хотя это было другое отделение милиции, уже другое, не то лубянское, но то ли они знали уже про этот случай, то ли просто, ну, исходили из каких-то там профессиональных инструкций, они создали, чуя, что вообще такой скандал назревает нешуточный, они быстренько создали комиссию из двух судмедэкспертов, батюшки, в этом самом, господи, сейчас это храм, значит, Косьмы и Дамиана, знаменитый у московской интеллигенции, в Столешниковом переулке.
Да.
Тогда он носил другое несколько название, там престолы по-другому перераспределялись, оттуда батюшку пригласили как эксперта по религиозному вопросу. Включили в эту комиссию четырех представителей вот этой вот уличной толпы, которая при всем, так сказать, чтобы они как бы общественность представляли, отнесли куда-то, может, там в отделении, может быть, до морга, опять же, до Чаполя осмотрели, опять же, было найдено то же самое, что мальчик умер своей смертью, что мальчик, значит, явно совершенно еврей, но милиция задержала четырех наиболее активных представители общественности. Ими оказались трамвайный кондуктор Романова, проявившая бдительность, пожилой крестьянин Ефременко, 18-летний театральный билетер Серафимов и, в протоколе сказано, хорошо одетая женщина по фамилии Бендель. Хорошо одетая женщина по фамилии Бендель громче всех кричала «бей жидов». Возможно, это было связано с тем, что она сама еврейка, муж у нее еврей. Ее отец собственный, кстати говоря, к этому времени уже умерший, покоился на том самом Дорогомиловском еврейском кладбище, куда держал, значит, дорогу тот самый Мейер Гиндин, которого и следовало в данный момент, по ее мнению, бить. Но они с мужем крестились. И, возможно, как новообращенные, она чувствовала особенную ответственность за то, чтобы товарищей по новой вере направить в нужную сторону. Почему-то милиция именно ее отпустила. Может быть, убедившись в том, что она еврейка, возможно, в головах у милиционеров не укладывалась вот эта вот конструкция. А вот трех безупречно православных товарищей, ну или граждан Романова, Ефременко и Серафимова, соответственно, прихватили. И уже на следующий день состоялся судебный процесс. То есть не было, по сути, никакого следствия, было только первичное дознание. Буквально за полдня наверху в Московском совете или в Московском лигаркоме партии, а может быть и выше, мы не знаем, состоялось решение провести на следующий день прямо вот по горячим следам показательный процесс.
Показательный ключевое слово.
Но не постановочный. Вот здесь очень важная разница. По всему мы сейчас это увидим, что он показательный, да, конечно, это главная его задача, значит, в очередной раз напомнить трудящимся, какая, значит, гнусная язва, антисемитизм и все прочее, но он не постановочный, это будет видно потому, как суд, значит, работал. Еще одну картинку нам Андрей показывает, московским старожилам эта картинка, хотя она достаточно старая, это еще, по-моему, дореволюционный вариант Спас-Твью, но это Московская хоральная синагога в Спас-Глинищевском переулке, то та самая Шамисом, который и был Мейергиндин. Значит, был назначен судья. Суд в соответствии с декретами о суде того времени, суд уже в советском варианте, то есть это судья и два народных заседателя числа трудящихся, вот нам сейчас Андрей показывает, значит, фотографию судьи, это Иван Александрович Смирнов. Человек, оставивший большой след в советской системе 20-30-х годов, вообще по профессии подреволюционной он был булочник, причем уже во втором поколении. Отец его был булочник, и он был булочник, но булочник не в смысле у них собственное было производство, они пекари, они работали на дядю, что называется. Вот в частности, будущий председатель Московского городского суда, а он и такую должность будет занимать довольно долгое время, работал в знаменитой булочной у Филиппова. Ну, скорее всего, на подхвате, потому что он был совсем еще молодым человеком. А дальше в 1917 году он вступает в большевистскую партию, дальше его судьба помотает, но он успеет закончить коммунистическую академию, очень интересное учебное заведение, которое было организовано в 1918 году, то есть к 1922 году, когда он уже успеет к этому времени побыть два года председателем Московского революционного трибунала, он уже по советским меркам получил высшее юридическое образование, сразу после начального. Но, кстати говоря, я раньше встречался с этой фамилией, о Смирнове как о судье воспоминания неплохие. Неплохие, то есть он, конечно, в первую очередь большевик, во вторую судья, и где надо судил он по партийной совести, а не по, значит, нормальному правосознанию, но там, где не было прямого указания, он вполне себе судья и вполне себе для того времени квалифицированный. Вот он возглавляет суд, у него два рабочих по бокам, ну, то, что в более позднее время на юридическом советском жаргоне будет называться кивалы, в газетных отчетах нет даже их фамилий, ну, рабочие и рабочие. Следующую картинку дайте, пожалуйста, Андрей. Вот такой вот, так сказать, интеллигент чернышевской, я бы сказал, внешности. Это Иннокентий Николаевич Стуков. Как раз он из, так сказать, интеллигенции, из дореволюционных студентов, ну, тоже пришедший в свое время в революцию, он был назначен общественным обвинителем. Надо сказать, и это отмечали корреспонденты газет, а дело в том, что половина корреспондентов представляли различные еврейские газеты, причем не только советские, а в 20-е и 30-е годы на идиш выходило довольно много в Советском Союзе всякой публицистики и периодики, но были представители и зарубежной еврейской печати, в частности, выходившей в Нью-Йорке газеты «Форвардс», выходившей на идиш. Вот они обратили внимание на то, что подчеркнуто и обвинитель, и председатель суда, и народные заседатели – все безупречно не евреи. То есть,
ну да.
Очевидно, это не случайно.
Нет, конечно, здесь важно было показать.
При том, какое количество среди тех же дореволюционных адвокатов и других людей с высшим образованием было евреев. Нет, вот здесь было важно подчеркнуть, нет, граждане, это не еврейский процесс в защиту своих. Более того, помимо трех уже названных подсудимых, на скамье подсудимых было еще двое. Мейергиндин, старик 75-летний, и глава московской еврейской общины Фукс, он же давал Гиндину указание доставить мальчика.
А что им вменяли?
Им вменяли нарушение инструкции, небрежность, преступную халатность.
Ну да.
То есть...
Ну и вообще, с общественным порядком там не все здорово, когда или в трамвае везут,
не
или
то слово, но сейчас пёхом в котомке. Сейчас я про это скажу. Безусловно, не все в порядке. Кто же говорит, что так и должно было быть. Надо сказать, что присутствующие на суде корреспонденты потом будут отвечать, что процесс шел весело. Точнее, не столько процесс шел весело, сколько публика реагировала. Во-первых, видимо, очень комической фигурой показался публике вот этот 75-летний шамис синагоги. Ну, я думаю, что он, наверное, говорил с сильным местечковым акцентом. Когда его допрашивали, он давал какие-то ответы, которые могли показаться, ну, такими несколько клоунскими. В общем, публика это воспринимала как развлечение. И обвинитель в своей заключительной речи, обращаясь к публике, даже счел необходимым на это обратить внимание и сказать: «Ну, я надеюсь, что вы уйдете отсюда не только в хорошем настроении, но и с ощущением того, о каких трагических вещах мы сегодня говорили». Большое веселье вызвал допрос подсудимой Романовой. Фамилия-то какая, и народ по этому поводу тоже, значит, всячески острил, что она из царской семьи. Да.
Ну, конечно, да.
Решение суда, вот, на мой взгляд, ярко свидетельствует в пользу того, что это процесс показательный, но вот то, что называется, непостановочный. Во-первых, по первым четырем подсудимым суд довольно быстро вынес решение. А вот по пятому, судя по всему, совещался все остальное время. Это все остальное время составило 5 часов. По первым трем, значит, по Романовой, Ефременко и Серафимову, было решено, что да, они подстрекатели, но, было сказано, и совершенно непонятно на основании чего. Было сказано, поскольку они были слепыми орудиями в, значит, руках неназванных представителей черносотенных и белогвардейских кругов, то суд считает необходимым ограничиться общественным порицанием.
Но этими черносотенными и белогвардейскими кругами, это, в общем-то, называлось так, в общем-то, достаточно засоренные извилины, я думаю, у этих людей.
И, видимо, вот именно поэтому ни общественный обвинитель, ни судьи не сочли необходимым заняться углублением этого вопроса. Потом, кстати говоря, им за это и Смирнову, и Стукову очень сильно прилетит в прессе. В печати будут задаваться вопросом, а почему, собственно, суд не сделал самого главного? Почему он не вскрыл? Ведь наверняка за этими людьми стояла самая настоящая организация. В центре Москвы действует антисемитское подполье. Почему, значит, суд не проявил? Вот? А надо сказать, что люди писали не рядовые, вот эти вот статьи, о которых я упомяну. Одна статья подписана, ну, стопроцентной уверенности нет, но судя по времени, по всему, по стилю, по инициалам, которыми подписана статья, это Михаил Кольцов, будущая звезда советской журналистики, будущий «Испанский дневник», да, и будущие трагические страницы «По ком звонит колокол». Другую статью написал просто видный крупный большевик Стеклов. Настоящая фамилия, мы же раскрываем псевдонимы, да, Нахамкис. Вот, Стеклов тоже писал о том, что вот суд не проявил достаточно революционной принципиальности и так далее. Имеется в виду в преследовании вот этой вот кампании антисемитов. Что касается старика, то здесь, похоже, спорили меньше всего. Было сочтено, что да, конечно, он нарушил все мыслимые и немыслимые инструкции, но он старый, несчастный, больной человек, поэтому решение суда по его персоне звучит в высшей степени гуманно. Суд постановляет обратиться в органы социальной защиты с тем, чтобы, значит, старику обеспечили нормальное, достойное существование. То есть его не только не осудили, его фактически еще и, ну, по крайней мере, принято было решение особенно проследить за тем, чтобы он жил достойной жизнью. И как это ни парадоксально покажется, все основное прилетело Альберту Фуксу. Вот почему вы не обеспечили, чтобы должным образом соблюдался порядок при транспортировке мертвых тел.
У меня такой же вопрос.
Да, и у Фукса таки был на него ответ, абсолютно конкретный. Он сказал, в 18 году у Московской хоральной синагоги была конфискована имевшаяся у нее специальная ритуальная повозка для переноски трупов, были конфискованы специальные носилки для переноски трупов, был конфискован весь запас полотняной ткани, из которой шились саваны для покойников, а когда мы обратились к властям за разрешением собрать деньги на новые, Типа, ну, извините, вы у нас вынуждены были конфисковать все это. Можно мы за свои деньги новые купим? Власти нам запретили. Почему запретили? А это вот то, с чего я начал, то, о чем Алексей Гильденвейзер писал. Новая власть, сколько бы в ней ни было этнических евреев, любые религиозные организации, любые религиозные общины, любые религиозные традиции воспринимала как враждебные. И поэтому хрен вам, а не соблюдение ваших похоронных традиций. То имущество, которое может быть нам полезно, мы, понятное дело, конфискуем, а новое заводить не дадим. Лучше деньги отберем, собственно говоря, и у синагог же тоже отберут в 22-м то, до чего дотянутся. А в 23-м будут еще попытки вообще их закрыть. И ту же московскую хоральную синагогу знаменитый раввин Яков Мазе только благодаря своим каким-то фантастическим связям и личной дружбе с Луначарским ему удастся ее отстоять. Знаменитая история, как Луначарский будет говорить: «Мазе, в отличие от большинства раввинов, это вот не враг советской власти, это выдающийся ученый» и так далее. Сколько они диспутов провели вместе, как уважительные оппоненты. Отдельная очень интересная история. Суд не принял во внимание жалкие оправдания Фукса о том, что просто не было возможности организовать нормальный похоронный обряд. И в результате Стуков, обвинитель, настаивал на том, чтобы Фукса, единственного всей, так сказать, компании, оказавшейся на скамье подсудимых, чтобы его посадить. Ненадолго, на годик, но посадить.
Ого,
но суд с ним не согласился. Суд, 5 часов, еще раз говорю, они совещались. Я думаю, что они не 5 часов совещались, что столько времени ушло на то, чтобы получить указание сверху. Они явно совершенно довольно быстро решили, что этот вопрос не в нашей компетенции, нужно посоветоваться, и ждали оттуда указаний. Мои домыслы, но что тут 5 часов можно обсуждать? Тем более вот эти вот рабочие ребята, судя по всему, были небольшими мастаками отстаивать какую-нибудь точку зрения. Значит, Стуков со Смирновым, что ли, выясняли отношения? Стукова вообще не должно быть в совещательной комнате. Ну, кто же в революционные-то годы на такие вещи обращает внимание? Ну, в общем, все закончилось неплохо. Вместо года заключения Фуксу дали год так называемых общественных работ. На практике это означало, что он продолжал работать в той же должности, в которой работал, просто теперь четверть его положенного ему жалования, а он получал от московской еврейской общины какое-то жалование за свою работу. Вот его четверть он теперь в виде наказания в течение года переводил, соответственно, советской власти, что-то потерял в каких-то там страховых социальных взносах и так далее. Ну, в общем, отделался по сравнению с тем, что хотел прокурор, отделался сравнительно, значит, легко. Ну и вот это бесконечное сравнение в печати и, так сказать, в разговорах всего этого дела с делом Бейлиса еще и с тем связано, что советская власть к делу Бейлиса отнеслась в свое время очень серьезно. Ну, впрочем, отнеслось еще временное правительство. Вспомним, что вот эта вот следственная комиссия, в которой Александр Блок работал секретарем, они в немалой степени допрашивали и по поводу, так сказать, в попыток государства влиять на суд в этом самом деле, не случайно в числе практически сразу же расстрелянных в 18-м году. Во время Красного террора будет и Вера Чебиряк со своим единоутробным братом вором Сенгаевским, и министр юстиции Щегловитов, а через пару лет дотянутся до прокурора на судебном процессе над Бейлисом, на Давиппера, брата известного историка-медиевиста. Он умрет в лагере. Вот, и вот то, что вот в этом, ну, несмотря на весь трагизм ситуации, не слишком значительном деле постоянно звучит дело Бейлиса, это такая вот своего рода самовнушение. Советская власть сама себя уговаривает: такая: мы не допустим, мы не позволим, значит, Гидра не поднимет голову. Ну, как она поднимет голову в середине века, мы неплохо себе представляем.
Да, абсолютно. Ну, это действительно, вот все больше прихожу к выводу с начала передачи, что действительно что-то фарсовое и в самом процессе, и в реакции прессы того же самого Кольцова и Стеклова здесь. Причем Стеклов – это ведь для такое пугало для антисемитов на Хамкиста, просто вот действительно. И это было что-то
Кольцов,
в этом какое-то…
Кольцов, не будем забывать-то, в общем, тоже еврей.
Ну да, и, ну вот, и это было что-то в этом какое-то такое деланное. Процесс не постановочный, но деланный. Очень серьезно.
Конечно,
какой-то.
Конечно. Это процесс идеологизированный. Да? Он должен был преподать обществу урок.
Да. Скажите спасибо, мы будем видеть всегда за этим какую-нибудь черносотенно-белогвардейскую организацию.
Да.
Вот.
А будете себя плохо вести, начнем доискиваться, которая конкретно.
Да, и кто в ней участвует из ваших знакомых. Вот. Да, это очень любопытное дело. 22-й год. Ну что ж, к новым страницам новых книг,
да?
По мотивам, да. Нетака. Я еще раз говорю, что у нас третья книжка по действительно следам программы «Нетак» и юридической наших судебных, она уже второй партии есть в «Шоп-дилетант медиа».
Что
пожалуйста,
очень, что очень приятно.
Да. Ну что, спасибо. Всего всем доброго.
Всего всем хорошего. До свидания.